Говорит Владимир Марцинковский. Гора Кармил в Галилее. Мое обращение. Друзья, я расскажу вам нечто из истории моего религиозного опыта. Это было в 1903 году. В долгий зимний вечер я сижу в своей крошечной студенческой комнате в Галерной гавани в Петербурге. На столе тускло горит лампочка с самодельным абажуром. Тускло на душе. Тогда я читал уже Евангелие, хотя видел в нем лишь нравственные идеи, а жизнь была так далека от них, не было силы жить. Как студент я работал усердно, но тяжелые мысли о бесцельности, а главное, о собственном нравственном бессилии, наводили не раз печальные думы. И так сижу и размышляю. Вдруг стучат в дверь. Входит мой товарищ по гимназии, знакомый студент. Разговорились. «Слушай, тут есть новый студенческий кружок, христианский. Пойдешь?» «В чем дело? Какой кружок?» «Проповедует живое христианство. Каждый должен быть возрожденным духовно. И эти возрожденные христиане объединяются во всем мире. Пойдем туда, очень интересно». В ближайшее воскресенье мы пошли вместе. Это было далеко от меня, за час ходьбы, за Невским проспектом, Мойка, 30. Ходим. Собрание еще не начиналось. Студенты пьют чай, некоторые стоя, иные ведут горячий спор. Есть универсанты, большинство путейцы, технологи, политехники. Раздается хлопанье в ладоши. Приглашают кончать чай. Переходим в соседнюю комнату. Она очень уютная. По стенам гравюры с изображением парусных и весельных судов. Хозяин в молодости увлекался морским спортом. Полки с книгами. Студенты человек 30 садятся в кружок. Посередине руководитель Павел Николаевич Николай. Лет 40, среднего роста, худощавый, гладко выбритый, с бакенбардами. Лицо такое простое и близкое. Встает. Начнемте краткой молитвой, друзья. Все поднимаются с мест. Я в первый раз слышу такую простую, свободную молитву к Богу. О том, чтобы Он нас всех благословил и просветил Словом Своим. Я почувствовал не формальную молитву по обязанности, а что-то такое естественное, как дыхание. И в то же время я ощутил как бы чье-то невидимое присутствие. Садимся. После краткого вступления он читает из Евангелия притчу о блудном сыне. Читает так задушевно, объясняет так жизненно, проникновенно, так по-новому. И я, как, наверное, и все, чувствую, что речь идет обо мне, о каждом из нас. Это я блуждаю вдали от отца, питаюсь рожками, умираю от голода. А самое главное, впервые я почувствовал в Евангелии новую сторону. До сих пор оно представлялось мне суровым идеальным учением о долге, которого я не могу выполнить. Ты должен, ты должен. А теперь откуда-то из глубины звучал ласковый, ободряющий голос отчий. Ты можешь, приди таким, как есть, я дам тебе белую одежду и перстень, сверкающий красотой. Как будто распахнулась дверь из тьмы и холода в высокий зал, где радостно и светло. Столько тепла и света пролилось сразу в мой одинокий, угрюмый мир. Душа дрогнула, затрепетала. Я мог бы сказать, что уже тогда я повернулся к христианству. По крайней мере, решил ходить в кружок. И когда он кончил, то, заметив во мне новое лицо, подошел так дружески, приветливо сказал несколько слов, просил запросто заходить, если есть какие-нибудь затруднения. Я шел домой, переполненный новыми мыслями, надеждами. Так я познакомился с Павлом Николаевичем, основателем русского христианского студенческого движения. Расскажу, что я сам испытал через него. Заметив во мне возрастающий интерес к духовным вопросам, он приглашает меня для личной беседы. И вдруг так просто и естественно спрашивает: «Вы веруете, что Иисус Христос есть Сын Божий?» К этому вопросу я отношусь безразлично. Скорее, я считаю его великим человеком. Считаете ли вы себя грешным? Да. Верите ли, что Христос умер за наши грехи и что они вам прощены? Сомневаюсь в этом. Верите ли, что это возможно? Едва ли. Я помню, что в это время я подумал не о силе любви Христа, а о величине сознаваемых мною грехов. Но нужду в прощении грехов, в освобождении от гнетущей вины я остро чувствовал и сказал это тогда же. Эта беседа заставила меня больше лично вникать в Евангелие, применяя его к себе. Но сомнение жило еще долго. Весной 1904 года я перешел на третий курс историко-филологического факультета. Тогда же произошло то большое в моей внутренней жизни, на чем я стою и сегодня, почти 60 лет спустя. В мае Павел Николаевич устроил экскурсию молодежи в Финляндию, как бы в виде небольшой конференции. Участвовало человек 25 студентов. Там, в Келомяках, на берегу Финского залива, в сосновом лесу, мы пели духовные песни, молились, слушали Евангелие. В моей душе шла борьба, радостные ощущения сменялись мрачными сомнениями. Гуляя по аллее парка, в таком раздумье встречаю Павла Николаевича. «Ну, скажите, мой друг, к какому итогу пришли вы в конце года?» «Да я все там же, иной раз, кажется, ни во что не верю». «Скажите», — произнес он вдруг как-то решительно, твердо, — «согласны ли вы обратиться к Богу? Ведь Христос обещал, приходящего ко мне не изгоню вон». «Но как обратиться при всех сомнениях? Я даже не уверен, существовал ли Христос исторически». «Сомнения не мешают, если Он есть и призывает вас. Согласны ли вы следовать за Ним?» Я молчал. И в это молчание я ясно уразумел все лукавство моего сомнения. Ведь я сомневаюсь в существовании Христа, собственно, потому что я люблю грех. Я в сущности хочу, чтобы Христа не было. Ибо если Он существовал и существует теперь, то я должен следовать за Ним. Этого требует моя совесть. И вдруг я увидел ясно свое жалкое греховное состояние. В то же время я живо представил себе все преимущество следования за Христом, радость нравственного освобождения. «Да», — сказал я, обращаясь к Павлу Николаевичу, — «если Христос существует, я согласен следовать за Ним». «В таком случае, — сказал он, — если вы хотите убедиться, что Христос существует и что Он спасает, давайте обратимся к Нему. Это лучше, чем предаваться сомнениям и вечному самоанализу». И тогда мы молились вместе. Я чувствовал, что настал момент единственный, который никогда не повторится. Теперь или никогда. Я обратился вслух к Отцу во имя Сына, исповедуя свою нужду в Спасителе, выражая желание следовать за Ним с Его помощью. Это была краткая, детская, простая молитва. Я не помню всех ее слов, но сущность моей мольбы останется в моей памяти навсегда, навеки. Она была выражена в трех словах. Отец, грешник, Христос. Отче Небесный, спаси меня, грешника, во имя Христа, и помоги мне следовать за Ним. Помню тишину кругом, молчание сосен вверху, а вдали тихо сверкало море, расстилаясь блестящей гладью до горизонта. Глубокая, неизъяснимая тишина вечности, непередаваемой радости наполнила душу. Это была радость о том, что Христос не только существует, но Он здесь. Он любит меня, Он страдал и умер на кресте Голгофском и за меня. Он простил мои грехи, сделал бывшее небывшим. Какое чудо! О, мне не забыть, не избыть, вовеки не изжить этого неповторимого переживания, этой неизреченной, нечаянной радости, целования Отчего, любви милующей, прощающей, приветствующей возвращение блудного сына. «И теперь, — сказал Павел Николаевич, ободряя меня, — будьте только верны своему решению и идите наперекор пустым сомнениям». На душе было ясно. Я объявил с тех пор борьбу во имя Христа и себе, и греху, и лукавым сомнениям. Было так радостно, как никогда раньше, ни позже. Тогда я ощутил значение слов пророка Исаии. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Все стало ощущаться по-новому. В груди что-то пело и рвалось навстречу людям. Христос, живой, спасающий, меня возлюбивший, стал действительностью. Ликование не смолкало в душе и тогда, когда я через несколько дней ехал в вагоне домой на каникулы. Радостно было засвидетельствовать и домашним, и товарищам. Я нашел Христа, и в нем ту нравственную силу для борьбы с грехом, которую напрасно всюду искал. Я нашел во Христе мир, свет и силу. Это произошло в мае 1904 года. Этой верой я живу и теперь, и к этой вере я зову и тебя, слушающего мой рассказ. Слово Божие говорит тебе: веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Друг скитальцев, чем Христос нам так близок, так родной? Не тем ли, что Он сам на своем личном опыте пережил все наши скорби? Поэтому-то Он может всегда помочь нам в наших страданиях и искушениях, бывший сам мужем скорбей, который взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он весь был и есть сочувствие и сострадание ко всем, кто страждет и унывает под бременем тяжкой нужды. Ибо написано, как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Друг, ты теперь скитаешься, оторванный от родного края, дома и семьи, блуждая на путях великого рассеяния. Вспомни же, что и Христос был скитальцем всю свою земную жизнь. Даже когда надлежало ему родиться в этом мире, должна была его матерь, Пречистая Дева Мария, положить его в убогие ясли, потому что не было им места в гостинице. И вскоре после его рождения нужно было бежать с ним в Египет, спасаясь от жестокого царя Ирода, который замышлял убить божественного младенца. И там, на чужбине, он и его семья были скитальцами, беженцами. Впоследствии, когда он возмужал и жил в своем отечестве, учил свой народ, исцелял больных, воскрешал мертвых, духовно преображал погибающих грешников, там, в своем родном краю, он должен был говорить о месте своего пребывания. Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. Даже тогда, когда он умер позорной смертью на кресте, ибо к злодеям причтен был, должны были похоронить его тело в чужом гробе, принадлежавшем Иосифу Аримафейскому. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. На третий день он воскрес и вознесся на небо, и там он сидит на престоле, одесную Отца своего Небесного. А на нашей грешной земле он и теперь еще продолжает свое скитание. Ибо и до ныне отвергают его люди, даже многие из тех, кто называются его именем. Да, свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Вот он, великий странник небесный, стоит за дверями теплохладной церкви Лаодикийской и говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Да, Христос стоит за дверями. Отвергнутый своим собственным народом, он должен был пострадать вне врат. Пришел к своим, и свои его не приняли. И не потому ли пророк Иеремия, провидевший страждущего Мессию Израиля за 6 веков до его явления в мир, говорит, обращаясь к нему: «Надежда Израиля, спаситель его во время скорби, для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Друг мой одинокий, бездомный, утомленный скитанием». Все это Христос перенес, добровольно покинувший славу небес, чтобы нас, скитальцев духовных, принять в светлый дом Отца Небесного. Ведь без Христа мы были скитальцами и в родном краю, далекими от Бога, блуждающими, подобно блудному сыну евангельскому, в голоде духовном, изнывающими от внутренней неудовлетворенности. А те, кто приняли его искренно и всецело, и дали ему первое место в сердце, те и на чужбине переживают в нем покой, радость и духовную силу. Ибо поистине каждый человек без Христа – скиталец и на родине, а со Христом он и в чужом краю, как дома, по крайней мере, в духовном смысле. И те из нас, кто были изгнаны из Отечества за Слово Божие и свидетельство Иисусова, как это сказано в Откровении Иоанна, могли сказать на основании личного опыта, хотя земное отечество нам ближе, чем чужая сторона, но со Христом и на чужбине не ощущаешь духовного сиротства. Ибо по существу всякая страна есть мое отечество, ибо всякая страна принадлежит моему Отцу Небесному. А путь к Отцу во Христе, который своей смертью примирил грешного человека с Богом. «Я путь», — говорит он, — «никто не приходит к Отцу». И, следовательно, к истинному духовному Отечеству, как только через меня. Обратись же, друг, к нему и отдай ему твое сердце. Послушайся его зова. Кто глаз мой услышит, кто дверь отопрет, к себе, кто меня призовет, к тому я войду и того возлюблю, и вечерю с ним разделю. Ты слаб, изнемог ты в труде и в борьбе, я силы прибавлю тебе». Ты плачешь, последние слезы сочей сотру я рукою моей, и буду в печали тебя утешать, и сяду с тобой вечерять. Стучася у двери твоей я стою, впусти меня в келью твою. Обратись же, друг, к нему, отвратись от всякого зла и греха, и предайся, всецело доверься ему. И он примет тебя, ибо он возлюбил тебя, он умер за тебя. Он снимет тяжкое бремя греха. У него ты найдешь прощение, силу, побеждающую грех, радость неизреченную. Знай, что Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Христос, о котором сказано, что он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, обещал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Полный божественной любви, сострадания, он призывает всех скитальцев духа, всех труждающихся и обремененных: «Придите ко мне, и я успокою вас». Говорит Владимир Марцинковский, «Гора Кармил» в Галилее. 3 песни творения. В Евангелии от Луки повествуется о великом событии Рождества Христова, о том, как Дева Мария родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленные воинства небесные, славящие Бога и взывающие: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Дорогие друзья, сегодня я хочу сказать вам о трех великих песнях творения. Первая песня родилась во Вселенной, когда творился этот мир. Из глубины вечности сверкали божественные творческие слова. И по их действию возникало из ничего все существующее – небо и земля, солнце и звезды. Творился прекрасный первозданный мир, творился человек. Дыханием предвечного слова, божественного логоса, творилась красота видимого бытия. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все было прекрасно в очах совершенного Творца. Все было стройно, гармонично. Недаром сказал русский поэт нашего времени Александр Блок: «В начале была музыка». И тогда, то, как сказано в книге Иова, когда Бог полагал основание земли, при общем ликовании утренних звезд, все сыны Божии, то есть ангелы, восклицали от радости. Они как бы вторили звучанию небесных сфер, славословию всей твари. Это была первая песнь творения, песнь ангелов при сотворении этого мира. Но грех извратил, исказил красоту человека и всей твари. Действие зла и греха, дыхание согрешившего человека, его незримое влияние осквернили все в этом мире, так что, по выражению Библии, и звезды стали нечистыми пред очами святого Бога. Человек в своем себялюбии и материализме пал так низко, что нужно было самому Богу сойти с высоты неба, дабы восстановить его. И вот он оставил славу небес и сошел на землю, приняв на себя образ человека, всю его природу, кроме греха. И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Христос променял небесный престол на убогие ясли, чтобы поднять падшего человека, приобщить его к небесной божественной жизни. Он, царь царей, оставил престол славы, чтобы умереть на позорном кресте, будучи причтен к злодеям. И в ночь, когда родился Христос в пещере Вифлеемской, раздалась на небесах и на земле вторая песнь славословия, песнь второго творения, песнь искупления, возрождения человека и всего мира. Тогда было положено основание нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Эту песнь пели ангелы на полях Вифлеемских: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». В дни последней мировой войны, в разгаре вражды и кровопролития, мы, паломники из разных стран и народов, пели эту песнь славословия Христу на Вифлеемском поле пастухов в ночь на Рождество. Звонили колокола в древнем храме, осеняющем пещеру Рождества, а там вверху на полях небесных толпились белые барашки, озаренные кротким лунным светом. В этих нежных, белоснежных облачках чудились сонмы ангелов, некогда в ту ночь воспевавших дивного младенца, рожденного в яслях. Но теперь эти ангелы не пели. Они были печальны. Их белоснежные крылышки подернулись легкой тенью, словно трауром. Они молчали от того, что мир небесный все еще не царит на этой земле, от того, что гром пушек и бомб, стоны и вздохи умирающих на полях всемирной бойни заглушают этот сладкий вифлеемский перезвон. Ибо хотя божественный Спаситель, глашатай мира и любви, родился на этой земле уже около 2000 лет тому назад, но он все еще не принят многими в этом мире. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Люди отвергли светлую весть Евангелия любви и мира и предпочли ей черную весть о превосходстве человеческой гордости и вражды. Люди отвергли кроткого Христа и предпочли ему жестокого Вараву с его зловещим зовом к ненависти, угнетению и разрушению, тем самым обрекая этот мир на потоки крови и слез. Отвергли правду распятую и поклонились силе распинающей. Говорят нам иногда сыны Израиля, если Мессия пришел, то почему мы, евреи, должны так много страдать? Ответ на этот вопрос дали сами же сыны Израиля. Так апостол Иоанн в написанном им Евангелии говорит о Христе: «Пришел к своим, и свои его не приняли». А в наше время еврейский поэт, лирик Семен Григорьевич Фруг писал с печалью о том, что Мессия пришел к Израилю, но Израиль не пришел к Мессии. Увы, так поступил не один лишь Израиль, и потому так темно, холодно и жутко на этой земле. Не так ли бывает темно и холодно в нашем доме, даже и тогда, когда уже взошло солнце? Окна наши наглухо заперты ставнями, не пропускающими ни одного животворного луча. Однако не напрасно взошло солнце правды в этом мире, не напрасно родился Христос. И там, где принимают Христа, и где приходят к Нему в покаянии, всем сердцем веруя в благую весть о том, что Он умер за наши грехи, там Он распространяет свой свет, согревает благодатным теплом, возрождает животворящей силой. В сердце такого человека, ставшего новой тварью, во Христе рождается новая песнь, песнь личного искупления. Это третья песнь творения, песня твоего возрождения, песня нового человека в тебе. Этой песне вторят ангелы на небе. Не об этом ли сказал Христос? Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Это радость об одной пропавшей овце, когда она найдена, об одном блудном сыне, который возвращается к небесному Отцу после скитаний вдали, в пустыне греха и заблуждений. Вот он призывает и сегодня каждого, кто томится под игом греха. Спаситель зовет и тебя, стоящего вдали одиноко. Приди ко мне, и я успокою тебя. Приди, истомленный грехом, разочарованный, унывающий, близкий к отчаянию. О, приди ко Христу, войди в Его светлое царство, укройся под сенью креста, на котором Он искупил наши грехи. К Нему призывал русский поэт Некрасов, говоря: «Войди, Христос наложит руки и снимет волею святой с души оковы, с сердца муки и язвы совести больной». И тогда в убогой пещере твоего сердца родится Христос. Ты ощутишь мир с Богом и людьми через Иисуса Христа. И ты воспоешь великое рождественское словословие не как традиционную, привычную, обрядовую песнь, а как искреннее выражение твоей радости в час твоего духовного возрождения. И в порыве неземного восторга ты воскликнешь: «Слава Вышних Богу, который и мне даровал свой мир, присоединил и меня к людям доброй воли, снискавшим его благоволение».